кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Очевидное непопулярное ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках подстегнули цены на продовольствие в России, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Эти и другие не менее звонкие новости будем обсуждать вместе с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слова господина Решетникова, они, ну, не то чтобы сильно удивительные, но тем не менее, как отправная точка нашего экскурса в историю этого вопроса и в реакцию министерств. А еще Решетников сказал, что государство должно регулировать цены на продукты в случаях подорожания только в экстренных случаях. Как же понимать слова министра? Ведь он ранее заявлял, что госрегулирование вредит экономике.
Ну, во-первых, госрегулирование является условием экономического роста. Это теперь по итогам 12 лет глобальной экономической нестабильности просто аксиома, просто факт. К сожалению, этот факт не был зафиксирован в старых американских учебниках экономики, поэтому не все министры об этом знают еще. И не только в нашей стране.
Знаете, как говорят, читайте «Экономикс», да?
Абсолютно верно. Не читайте «Экономикс», там этого нет. Там все наоборот. Но между тем факт есть факт. Если бы российское государство, например, не стимулировало развитие сельского хозяйства, то бы и не было этого развития сельского хозяйства, и было бы по-прежнему засилье импорта и бесконечные жалобы. Так что стимулы создаются, а дальше идет экономический рост. Но что касается цен, конечно, он обозначил причины во много раз верно. Но дело-то в том, что если бы мы посмотрели на рост цен 2008-2009 год, это объяснение бы идеально подошло. Взяли бы мы ситуацию 2014 года, опять подходит объяснение. 2016 год то же самое. Вот просто вот идеально подходит объяснение. Действительно, из-за шоков на мировом рынке этот рост цен произошел. И действительно, сдержать его было тогда, да и сейчас, отменить его, ну, в общем, довольно сложно. Особенно если к этому со временем может добавиться рост мировых цен на продовольствие. То есть, ну, это не означает, что регулировать не нужно. Это означает, что нам нужно создавать определенный такой ценовый климат внутри страны и при этом зарабатывать на росте мировых цен на продовольствие, одновременно с этим наращивая производство. Но также и не допускать ситуации, когда у нас внутри, на нашем собственном рынке происходит такой, как бы, галопирующий рост цен. Но, с другой стороны, я не ожидаю в ближайшее время такого резкого падения мировых цен на нефть. Это тоже нужно принять во внимание. И не только я, то есть многие экономические аналитики сейчас уже смотрят с оптимизмом, не говоря уже про функционеров ОПЕК, которые считают, что нефть теперь, в общем, будет дорожать. Это означает, что будет дорожать, во-первых, продовольствие на мировом рынке, но это также означает, что может укрепляться рубль. То есть мы окажемся в новой ситуации, где такое объяснение инфляции, которое вот нам преподнесли, оно уже будет не подходить. Хотя оно 12 лет годилось, в общем, для каждой ситуации, которую мы наблюдали с горечью.
Ну да, ситуация меняется, объяснения те же, рост цен. И все-таки хотелось бы разобраться с вашей помощью, где вот тот самый спусковой крючок, после которого государство теперь уже, да, обязано вмешиваться в те или иные сегменты на рынке и регулировать цены. То, что мы видели в проекте постановления, которое теперь уже является законом, как я понимаю, по регулированию цен на социально значимые продукты, там обозначен уровень подорожания на 10% в течение 60 дней. Но тут, наверное, уловки есть, как считать, где считать. Страна-то у нас большая, цены тоже различные.
Ну, я думаю, что здесь уловок много мы не найдем, просто если уж цены подскочат, то они подскочат довольно сильно и быстро, и это будет заметно во всех регионах. Поэтому отвертеться от этого не получится, будет шум, да, в этом смысле. И вы спросили про ситуации конкретные. Да, вот смотрите, ситуация конкретная, ненормальная, когда, например, мировые цены на нефть растут, а рубль при этом падает, и цены на продовольствие в России растут. Представляете себе, да, такое положение? То есть вот примерно мы это наблюдали в конце 2020 года, когда на дорожающей нефти слабеющий рубль и безумный какой-то скачок цен на продовольствие. Или когда вообще все хорошо, и рубль укрепляется, и нефть нормально, стабильно, все прекрасно, но вдруг почему-то начинают расти цены на какие-то продукты питания.
Да, вопрос подвесим в воздухе, с этим мы более или менее все-таки с вашей помощью разобрались. А теперь хотелось бы обсудить вместе с вами идею Кабмина, который обсуждает возможность размещения материнских сертификатов, мат-капитала в специальные банковские или брокерские продукты и так далее, и так далее. Все под госгарантии, в том числе и облигации. А вообще, как далеко теперь мы можем уйти, создавая вот этот самый рынок деривативов мат-капитала?
Меня, честно говоря, это предложение немножко беспокоит, потому что мне кажется, что мат-капитал должен использоваться классическим образом на покупку жилья.
Действительно, меня тоже, потому что мы как раз и уходим от изначальной идеи.
Да, и понимаете, мат-капитал – это довольно важный инструмент, но как только у государства появляется какой-то важный денежный инструмент, к нему начинают подлаживаться финансисты и говорить: ой, а мы тоже хотим. Да, вот понимаете, например, у государства есть пенсионная система национальная. Приходят финансисты и говорят: знаете, а мы тут придумали такой план, чтобы эти деньги они не пенсионерам сразу, а сперва нам, а мы потом, может быть, потом пенсионерам. Понимаете, вот как бы тут начинают возникать такие вот ситуации, они меня очень беспокоят, потому что государство гарантии предоставит, но деньги пойдут не совсем туда, потому что когда люди не могут купить трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры, потому что у них нет денег, а, соответственно, они не могут завести третьего, четвертого или даже хотя бы второго ребенка в семье, потому что нужно давать этому ребенку комнату, разнополые дети, представьте себе, семья с двумя разнополыми детьми, это трехкомнатная квартира как минимум нужна.
В идеале.
В идеале, ну, в нормальности. В городе, мы же в городе живем, у нас же не на печке спят дети, и они в школу ходят, им заниматься нужно. Они другие, да, не такие, какие были крестьянские дети в первой половине 19 века, вот совсем не такие. И мат-капитал по-хорошему должен работать на то, чтобы семьи решали эти проблемы и улучшали жилищные условия, и таким образом это стимулировало рождаемость. А на биржу можно прийти? Ну, конечно, можно прийти. То есть теоретически, наверное, в определенный набор инструментов, как то государственные облигации, акции крупнейших компаний, я бы не запрещал, да, помещать средства. То есть не ставил бы такого запрета, но ставил бы определенные условия. Это требования по жилищным условиям семьи. То есть если у ребенка, у всех детей, там, у семьи есть двое детей, к примеру, и у них есть достаточная жилплощадь, даже избыточная, может быть, пожалуйста, делайте с этим мат-капиталом, но можете использовать его для капиталовложения на фондовом рынке. Почему нет? Потом вы акции продадите, купите недвижимость, к примеру. Да? Но когда семья имеет нерешенные проблемы материальные, жилищные, дети спят под лавкой, а кто-то в азарте кинется играть на бирже, менять ситуацию беспокоит, я считаю, это неправильно.
Я разделяю ваши опасения в той части, что хотя бы просто мы слишком далеко бы не отдалялись от изначально поставленных условий и задач, да, каковы пытались и пытаемся решать с помощью мат-капитала. Да, стимулировать рождаемость, в том числе. А то, что вы чуть раньше сказали по поводу отдельных комнат для разнополых детей в тех или иных семьях, наверное, надо это специальной федеральной программой все обрамлять. А почему бы и нет, честно говоря?
Ну, действительно, если есть семья с достатком, да, и у нее двое детей, трое детей...
Я просто нормально. К чему говорю, Василий Георгиевич, если мы приходим к тому, что к мат-капиталу, да, приходят к этой программе некоторые другие лица, которые предлагают здесь уйти достаточно далеко от того, что изначально задумывалось, значит, наверное, программа буксует, так что ли?
Да нет, программа-то как раз работает достаточно эффективно, и здесь просто привлекательны сами средства этой программы, то есть, а что если...
Тогда зачем что-то менять?
Ну, у нас ведь есть не очень большой, но какой-то есть такой вот слой людей, которым этот мат-капитал, а куда его девать, например, понимаете?
Есть.
А куда его деть? Потому что у них там свой дом, у каждого ребенка комната, к примеру, да? Ну, зачем мат-капитал, и куда его потратить? Ну, может быть, купить акции какие-нибудь, да? Вот для этого слоя, да, почему нет, 500 000 рублей примерно, да, вот вы помещаете на фондовый рынок в качестве инвестиций. Закрепляют, правда, это как собственность ребенка. Но тут также вопрос, когда вопрос стоит, а продавать эти акции как? А отвечают родители, вот когда они покупают недвижимость, они ребенку говорят: дорогой, у тебя есть доля в недвижимости вот такая, она твоя. Потом, когда он становится взрослым. А когда он станет взрослым, они положили деньги в акции, они скажут: значит, мы вот эти сперва купили эти бумаги, потом другие бумаги. Так получилось, что деньги кончились. А бумаги, ну, у нас там что-то осталось, ну, это, в общем, 100 рублей.
Понятно. В общем, идея не такая уж и плохая, да? Вы, по сути, поправляете меня в какой-то степени.
Идея неплохая, пожалуйста, но с очень жесткими ограничениями на вход. Потому что нужно, чтобы по основному направлению мат-капитал продолжал работать. Потому что нет у нас той ситуации, что жилищные проблемы у людей у всех в России решены, все замечательно, и теперь стоит вопрос, а на что же еще потратить мат-капитал этим несчастным людям, у которых там пятикомнатные квартиры, по две машины на семью, и еще им какой-то мат-капитал дают. Зачем он им?
Зачем, действительно. И еще одна большая история. Получается так, что в России сейчас не до лоукостеров. Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведущие российские авиакомпании отказались от модели развития лоукост-компаний из-за снижения объемов перевозок в ушедшем году. Но получается логично, какой тогда лоукост, если нужно отбивать убытки прошлого года. Можно так, наверное, понимать. А если серьезно, то вообще, в принципе, насколько обоснованно может быть это вот решение и заявление?
Ну, отрасль действительно находится в кризисе, и ожидать, что этот кризис быстро закончится, оснований нет. Он заканчивается как раз медленно. И это означает только то, что довольно медленно восстанавливаются перелеты. И хотя у Аэрофлота пилоты уже говорят, все, мы полетели, мы уже летаем понемножку, не сидим, как в прошлом году, то это все равно не ситуация прежних потоков. Соответственно, вопрос о развитии этой сферы – это вопрос о развитии внутреннего туризма в России. То есть, если, например, у нас Каспий покроется отелями какими-то, да, где в формате «все включено», можно будет отдыхать россиянам, и там будет чисто, вкусно и красиво, но там и так красиво, да, но просто будет еще чисто, потому что в Дагестане, например, в Махачкале просто грязно, да, так купаться нельзя, то перелеты внутренние, они будут активизированы, и здесь возможности для компаний появятся дополнительные, они смогут зарабатывать и смогут развиваться. Так что здесь я вижу привязку к государственной политике, потому что если не государство не создаст эти новые кластеры внутреннего туризма и не сможет смоделировать так ситуацию, чтобы потоки туда направились, то эти компании, они не восстановятся, просто не восстановятся быстро, по крайней мере, да, или в течение каких-то ближайших лет. То есть это, опять же, вопрос о государственном регулировании, которое сейчас просто жизненно необходимо, и это аксиома.
Да. Тогда, получается, лоукост-проекты, вот в том числе проект Сбера, да, становятся на стоп до какого периода?
Видимо, до периода восстановления потоков, пассажиропотоков.
А когда это может произойти? 23-й, 24-й?
Наверное, 22-й, 23-й, едва ли это случится в 21-м году. И, опять же, здесь очень большая зависимость от того, как дело пойдет на внутреннем туризме, потому что, наверное, 21-й год с точки зрения пандемии не будет простой.
Да, Василий Георгиевич, спасибо большое. Мы говорили с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым. Спасибо огромное.
Спасибо, до свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.